Привет! Это подкаст Science Bar Hopping Brainstorm. В новом сезоне мы зовем трех ученых или экспертов из различных областей и просим их решить какую-нибудь фантастическую задачу. Подкаст записывает фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснано и медиакомпания «Бумага». Я, Клюжнюк Александр, аспирант, преподаватель и инженер Санкт-Петербургского политехнического университета. Сегодня мы впервые записываем это шоу в видеоформате и находимся в редакции «Бумаги». Гостям нашего подкаста мы задаем один конкретный вопрос. Они должны предложить свои идеи. Серьезные, фантастические и даже безумные. После мы обсудим все идеи и выберем среди них наиболее интересные. У нашего мозгового штурма есть несколько правил. Их мы обсудим чуть позже. Сегодня мы поговорим о том, как можно создать этичного робота. И сегодня у нас в гостях Викснин Илья, руководитель лаборатории мультиагентных систем.
Привет всем.
Алина Латыпова, научный сотрудник Центра медиафилософии и лаборатории исследований компьютерных игр, преподаватель университета ИТМО.
Всем привет.
Андриянова Наталья, кандидат психологических наук, когнитивный психолог, старший преподаватель СПбГУ.
Здравствуйте.
Но вообще создается впечатление, что в 21 веке практически в любой механизм, которым мы можем так или иначе пользоваться, в него сейчас встраивается искусственный интеллект, и сразу же появляются, ну, вот очень много вопросов по поводу того, а может ли там наш умный дом или машины с беспилотным управлением нам навредить, и появляются вот эти вот вопросы как раз-таки про этику. Алин, вопрос к тебе, как к философу нашего выпуска. А пару слов, а что вообще такое этика и, ну, как она работает?
Ну, на самом деле, не будем, да, сразу лекцию на полтора часа читать. Uh-huh. Попробуем немножко вкратце об этом поговорить. То есть мы можем говорить об этике как научной дисциплине. То есть вот есть психология, есть философия, есть там экономика, социология. И этика, да, как одна из научных дисциплин, вписывающаяся, да, вот в этот научный академический контекст. Но есть этика в такое более широкое понимание. Если мы к античности вернемся, то есть в античности этика — это способ поведения, то, как мы выстраиваем свои практики, то, как мы ведем себя с другими людьми, то, как мы сосуществуем, и нам нужны какие-то правила. Да,
то есть это некоторый набор правил, да, по которому мы, ну, наше общество живет для того, чтобы...
Чтобы жить хорошо вместе, чтобы не убить друг друга, чтобы сосуществовать в каком-то, да, таком продуктивном ключе, чтобы не мешать друг другу. Ну, либо мешать, но как-то
не навредить в каком-то смысле.
Итак, может быть.
У меня тогда сразу же вопрос к Илье, как к человеку, который, ну, как я понимаю, сводит с ума и собирает обратно, можно сказать, что интеллект, да, роботов. Скажи, а может ли, ну, могут ли уже современные роботы, современный искусственный интеллект каким-то образом навредить человеку?
Если простой ответ, то да. Если чуть более развернутый, то... Ну, вы же все слышали про истории, когда Теслы врезаются во что-то и прочее. Можно отнести это к искусственному интеллекту. Но это... Искусственный интеллект, может, меня коллеги подправят. Его, в принципе, не существует, на мой взгляд. Это все некоторое развитие машинного обучения. Поэтому, если говорить о том, что способно ли машинное обучение в каком-то виде навредить человечеству, там, части человечества, да, способно. И это классические примеры, с которыми мы уже начинаем сталкиваться более-менее на регулярной основе в нашей жизни.
Просто, ну, когда мы говорим, да, искусственный интеллект, то сразу представляется какой-то там разумный робот, терминатор или что-то такое, что идет уничтожать человечество. Но понятно, что искусственный интеллект как технология — это некий собирательный образ. И понятно, что, ну, есть условно, да, очень грубо два проекта. Это сильный искусственный интеллект, слабый искусственный интеллект. Вот сильный искусственный интеллект — это такая попытка создать, ну, некую имитацию мозга человека, какого-то робота, который вот будет копировать, имитировать наши когнитивные процессы. А слабый искусственный интеллект — это весь набор автоматизированных программ, которые помогают нам решать конкретные задачи. Хотите автомобиль, который ездит сам — это искусственный интеллект. Хотите какого-то врага, да, в компьютерной игре, который должен ходить по определенной траектории и реагировать на наши действия. Это искусственный интеллект. Ну, как такового, да, вот одного искусственного интеллекта нет. Он очень разный, и в этом смысле, конечно, во всех своих ипостасях он может нанести какой-то вред. Вот читала недавно про Алексу, которая записала случайно, да, разговор своих хозяев, да, если грубо так говорить, и отправила... Они обсуждали своего коллегу по работе. И отправила этому коллеге этот разговор. В общем, это навредило им, потому что они перестали общаться после этого.
Получилось неэтично.
Да.
Можно я сразу продолжу тогда это высказывание? Сильно слабый интеллект, все понятно. И сейчас сильный интеллект, по сути, отсутствует. Ну, на текущем уровне развития создать его не представляется возможным. Значит, у нас остается слабый интеллект. Слабый интеллект искусственный подразумевает, что это некоторые алгоритмы перехода из одного состояния системы в другое состояние системы. И эти алгоритмы в большинстве случаев детерминированы. То есть из конечного состояния можно понять, как мы какое было начальное состояние. И возвращаясь к твоему вопросу, можно говорить о том, что в теории существует набор таких правил, который может ограничить правила перехода нашей системы между различными состояниями. То есть, по сути, в теории мы можем разработать те механизмы, которые позволят нам ограничить развитие искусственного интеллекта слабого.
Uh-huh.
Если говорить о сильном, то здесь все упирается, на мой взгляд, опять-таки, в такую же ситуацию, как с ребенком. Есть шанс, что ребенок вырастет маньяком? Есть. Как это ограничить? Ну, тут вопросы к психологам.
Угу. Вот. А, собственно, тогда, Наташ, давай мы тебе передадим эту эстафету. Скажи, из того, что мы обсуждали, какие-то параллели с когнитивными исследованиями и с исследованием образа мышления человека, они есть?
Ну да, конечно. Если говорить про психологию в целом, не обязательно про когнитивную и про этику, то существует такой этический кодекс психолога, это в основном про границы. То есть какие есть границы у психолога, это скорее у практического психолога, которые не стоит нарушать. Например, не стоит на терапию звать к себе своих родственников или не стоит с клиентом после консультации пойти пить пиво в бар. Uh-huh. У психолога есть какие-то ограничения. То, что говорила Алина, ограничения нужны в основном для того, чтобы не навредить. Также и для робота, наверное, важно не навредить. Поэтому важно, чтобы все-таки для роботов тоже существовала какая-то этика, именно для того, чтобы они не навредили. То есть, конечно, здесь много, мне кажется, параллелей с работой психолога и, собственно, с тем, с какими-то задачами, которые будет выполнять искусственный интеллект.
То есть тут, наверное, можно провести параллели вообще со всеми профессиями людей, которые взаимодействуют с другими людьми. То есть там, где есть какой-то кодекс «не навреди», да, как у психолога, у врача, я думаю, что у многих других профессий, то вроде бы мы ожидаем, что от роботизированной системы мы будем, ждать чего-то похожего.
В целом можно, но есть одно ограничение. Этический кодекс в рамках какой-то профессии подразумевает, что человек, на которого накладываются эти ограничения, он для нас предсказуем.
Uh-huh.
В общем случае он будет вести себя так же, как большинство. С искусственным интеллектом или с тем, что называют искусственным интеллектом сейчас, не совсем так работает. Несмотря на то, что мы можем разработать алгоритмы, у нас есть проблема с тем, что мы изначально не до конца можем предсказать, а что будет делать искусственный интеллект. Здесь возникает эта проблема, что этические рамки, они ограничены, а развитие искусственного интеллекта может быть больше, чем то, что мы можем предсказать.
Ты имеешь в виду какие-то ситуации, например, когда, неправильно обученная нейросеть, на недостаточных выборках она становится расистом, например, хотя мы не ожидали этого.
Это самый классический пример предвзятости. Да.
Да, или как там IBM Watson начинает неожиданно каким-то отборным британским матом.
Верно,
всех
это
покрывать.
Тот пример, который рассказываю студентам на одной из первых лекций.
Перед тем, как...
Можно, здесь есть еще одна проблема. Мы говорим, про некие правила, нормы, этично, неэтично, но проблема в том, что этика, она же, в общем, понятно, что отсылает к универсальным каким-то ценностям. Этика, да, работает с ценностями. Но вообще-то в разных культурах цены разные. И в разных культурах есть какие-то вещи, которые неадекватны для других культур. И вопрос в том, а какие ценности мы закладываем в искусственный интеллект. То есть это ценности западного мира, это ценности восточного мира, это ценности какие-то, которые... потом будут определять работу искусственного интеллекта.
А у меня, кстати, вопрос и к тебе, и к Наташе тогда по поводу этого. Как Как в человеке развивается вот эта вот нравственность, да, ну, с точки зрения психологии, вот эта вот нравственность, да, вот эти вот ценности. Ну, то есть, почему у нас у различных культур, да, могут быть такие вот, ну, различный набор ценностей там или что-то такое?
Ну да, это отчасти может быть культурно обусловлено, то есть обусловлено средой, в которой человек вырос. Ну вообще, если говорить про какую-то этичность, которая присуща человеку, то, наверное, в психологии нету какого-то однозначного ответа. Ну, в целом, в психологии вообще очень много, ну, каких-то проблем, которые являются еще неоднозначными и имеют разные точки зрения. Вот. Ну, наверное, даже не в психологии, а в методологии науки есть такая этическая проблема, которая тесно связана с проблемой свободы воли. То есть здесь встает вопрос, как мы считаем, человек свободен в своих каких-то решениях или его действия полностью детерминированы какими-то другими факторами.
Какими-то законами.
Какими-то законами, да. То есть мы точно знаем, как он себя поведет. Но из этого вытекает много других проблем. То есть если наши действия полностью детерминированы, то ну, смысл человека сажать в тюрьму за преступление, если его действия полностью детерминированы, то есть это не он виноват. Или смысл каким-то известным людям воздвигать памятники, это не его заслуга, если его действия полностью детерминированы.
Каких-то законов, которым он следовал.
Да, да, да. Вот, ну и, наверное, про роботов, ну, наверное, это еще более странно, наверное, спрашивать, есть ли у робота свобода воли, есть ли у искусственного интеллекта свобода воли, но, наверное, придется все-таки в какой-то момент этот вопрос задать и начать думать об этом тоже.
Я бы тогда тоже немного откатился к вопросам об ограничениях, да, и об ограничениях в искусственном интеллекте. Вот перед записью подкаста мы несколько раз упоминали про три закона робототехники, известные Азимова. Собственно, мне интересно, как вы считаете, а насколько они вообще реально применимы, ну, вот в современных условиях развития искусственного интеллекта?
На самом деле, даже сам Азимов в некоторых своих дальнейших произведениях приводил как минимум контрпримеры на свои же законы.
Ну, там, собственно, три закона о том, что первый, робот не может причинить вред человек своим действием или бездействием, он, ну, должен, второе, что он должен повиноваться человеку, если это не противоречит первому закону. И третье, это то, что он должен там заботиться о себе, защищать себя, да, если это тоже не противоречит другим законам.
Есть еще нулевой, не помню, кто его сформулировал, может быть, сам Азимов. Робот не должен принести вред всему человечеству.
Всему человечеству.
Да.
То есть они уже начинают противоречить друг другу?
Нет, они не противоречат, они все складываются более-менее хорошо, но все эти вещи носят весьма абстрактный характер. Если говорить о вот этих списках, включая законы робототехники, это как бы обо всем, но ни о чем.
Угу.
Какие-то правила мы из этого вырастить не можем. Это, так сказать, общий подход, которым должны руководствоваться, но при этом детали этого подхода не существуют.
Ну, то есть это как бы очень неконкретные такие правила, да? То есть как,
максимально абстрактные, да.
Как робот будет разбираться в том, а причинит ли он вред человечеству, да, или нет.
На самом деле, мне кажется, сейчас мы на той стадии, когда идеи, которые фантасты прошлого выдвигали в качестве «давайте как пофантазируем», да, сейчас они переходят из плоскости художественной литературы в плоскость науки.
Угу.
И мы пытаемся это все сформулировать в каких-то количественно выраженных метриках, как правило.
Мы пытаемся сформулировать просто потому, что, не знаю, мы почитали в детстве книжки и теперь пытаемся все это романтизированно реализовать, или потому что это действительно, ну, в какой-то мере подходит к тому, что сейчас разрабатывается?
Это необходимость. Угу. Мы сейчас уже переходим потихонечку вот этой индустрии 4.0, четвертой промышленной революции и прочее, и влияние человека все меньше и меньше становится. Если влияние робота становится, ну, абстрактно назовем все киберфизические системы роботами. Если влияние роботов становится все больше, значит, мы должны понимать, как он устроен, как он будет себя вести в той или иной ситуации и как нам сделать так, чтобы для нас система была наблюдаема в любой момент времени.
Просто. Понятно. Насколько вообще робот может быть этичным, да, если он при этом не рефлексирует? То есть мы вот эту этику задаем нашими жесткими правилами, или мы должны, ну, как-то научить робота самостоятельно разбираться, что хорошо, а что плохо, чтобы дальше он уже, ну, как бы как ребенок формировал свое мышление и, ну, собственно, понимал, что хорошо, что плохо, и становился таким членом социума.
Мне кажется, что некоторые вот такие этические нормы, они отчасти завязаны на интуиции, то есть не всегда четко понятно, как себя повести. Ну, я не буду говорить там про вопросы жизни и смерти, но иногда какие-то более простые жизненные моменты, там, кому стоит отдать последнюю конфетку, это вот связано с эмоциональными такими вещами, с интуицией, и часто она лучше работает в таких моментах, чем какие-то четкие правила. Ну и вот, наверное, все-таки эта самая интуиция, это, как ты говоришь, ну, такое что-то связанное с самосознанием, что-то связанное с рефлексией. То есть робот, которым просто прописаны правила, как себя вести, а его самосознание отсутствует. Наверное, про интуицию тут речи нет. Поэтому, наверное, все-таки да, было бы хорошо, если бы у него было то, что вот то, что ты назвал сейчас самосознанием.
Алин, а если бы у нас был, например, детерминированный абсолютно робот, ну, у которого мы могли бы, ну, какие-то вот правила ограничения ввести, мы могли бы его назвать этичным, да, потому что он вроде как не может там сделать условно ничего плохого, или к нему вообще неприменимо такое понятие?
Ну, здесь скорее в строгом смысле неприменимо, потому что когда мы говорим про этику, мы говорим про сознание, про разум, про то, что мы осознаем себя и можем повести себя как вот осознанный субъект. Да? Не обязательно субъект, но... И в этом смысле понятно, что инженеры очень хотят создать такого робота, который может чувствовать, да, который может сознавать себя, который может понимать себя. И там разные, да, разработки в эмоциональном искусственном интеллекте, в там, развитии любопытства у искусственного интеллекта. Это все хочется, да, к этому прийти. Понятно, что не очень, да, мы понимаем, возможно ли это вообще, да, вот как мы говорили про сильный искусственный интеллект, ну, слишком, да, такая утопическая задача. Но, тем не менее, такое стремление к эмоциональному, вот как раз к тому, чтобы взрастить именно понимание, такая тенденция есть. И есть, например, интересный проект, называется Artificial Intelligent Quixote System, ну, от Дон Кихота, да. Там инженеры создали нейросеть, которая очень много прочитала художественной литературы. И у нее была задачка сыграть в игру. Там нужно было прийти в магазин и достать лекарство. Ну, в аптеку, точнее. И нейросеть пришла в аптеку и купила это лекарство. То есть она сделала вывод, ну, из всех, да, вот этой обработанной информации, что просто так прийти и взять это лекарство, украсть, да, это нехорошо. И нужно обязательно заплатить деньги, если вы что-то покупаете. Ну, понятно, что здесь нужно разбираться, да, вот во всей подоплеки самой технологии и как что там работает. Но в целом такой пример демонстрации того, что можно научить вести себя по-человечески. Да?
Тут еще есть вопросы, зачем это делать? У нас смысл существования такого робота?
Я думаю, что те, кто занимается исследованиями в области эмоционального искусственного интеллекта, вот, любопытство, это научный интерес, да, это вот желание создать того, да, чего нет. И понятно, что в рыночных условиях слабый искусственный интеллект — это то, что нужно, потому что это то, что решает задачи. Но есть же именно исследование, да, искусственного интеллекта, именно когда мы создаем что-то неутилитарное, что-то такое, с чем можно работать. Но опять же, здесь, вот, наверное, скорее вопрос к когнитивистам в реальности языка. Да, как раз там тоже, чтобы очень хорошо работать с языком, нужно научить этот интеллект понимать, потому что язык контекстуален, язык всегда какой-то такой интуитивный отчасти.
Ну, как бы, да, Google Translate все еще не может нормально какие-то идиомы переводить.
Ну да, конечно, особенно не на английском.
Здесь просто есть такой всем известный пример, наверное. Футурам уже смотрели? Помните, там железный такой бочонок ходил?
Да.
Вот. Изначально это был простейший робот, который умел только сгибать, если меня память не подводит. Но в какой-то момент у него вот это самосознание привело его к тому, что он стал всем известным бендером. Ну вот, и здесь такая же ситуация. Если мы говорим о, так сказать, первой версии, праздное любопытство, ну, просто сделать, чтобы понять, как устроено. То есть, по сути, главная цель науки. Это один вопрос. А если у нас товарно-денежные отношения, если можно так выразиться, и мы говорим о том, что робот должен быть полезен для нас что-то делать, то тогда речь о самосознании не может идти.
А тогда такой вопрос. Как понять, кто вообще будет обладать правом определять для машины, а что этично, а что нет.
Это
хороший вопрос.
Великолепный вопрос. Слышали же, наверное, исследование Moral Machine?
Да-да-да.
Я хотел о нем как раз рассказать. Да,
великолепное,
да,
исследование. Участвовали, да, наверное, там расставляли?
Вчера,
да,
вечером.
Да. А, понятно. Ты готовился.
А этично ли участвовать в этом исследовании?
Участвовать точно этично, потому что оно абсолютно бесполезно. Почему? Потому что там есть примеры, когда, там, не знаю, машина едет...
Давай расскажем вообще, что это такое.
Окей. Хорошо. Это эксперимент, не эксперимент, а сбор статистики, который организовал MIT. Суть его в том, что у нас приведены на картинках различные ситуации, и как движется автомобиль. Он может... там, врезаться, сбить человека, может не сбить человека, но сам врезаться в стену и погибнут все, кто внутри. Вам предлагалось проголосовать, ну, еще предлагается проголосовать за одну или вторую версию. В результате изначальная идея была этого, я не знаю, как сформулировать этот вопрос, заложить вот эти принципы, которые хочет человечество глобально, в логику управления машиной. Uh-huh. Ну вот мы проголосовали все, там выбирали, кого мы сбиваем, младенца или Нобелевского лауреата. И здесь возникает вопрос, кто из вас готов купить машину, которая вас, если что, разобьет об стену?
Ага.
Ну,
да, ну, да, все как-то ломается, да, перед логикой рынка, потому что никакой потребитель, ну, действительно не сможет, ну, не захочет покупать такую машину.
Да, вот поэтому исследование вроде прикольное, вроде как интересно, но оно просто показывает, как человечество выглядит в своих глазах.
Да, мне кажется, что его полезно просто пройти каждому, да, чтобы понять, а в чем вообще вся проблема состоит, потому что там ведь очень, ну, по сути, там же как-то вот эта вот дилемма вагонетки, mm-hmm. да, она просто размазана на 13 вопросов, что, а если будет включен красный свет, а если, как это, а если тебе надо действием нанести вред, а если бездействием, а если с тобой кто-то сидит. Вот, и очень интересно, что в конце они ведь сводят, ну, некоторую статистику, то есть вот интеллект, как бы, который вы, ну, типа машинно обучили на 13 примерах, как бы, будет ли он склонен, например, бабушек сбивать или, там, или кого-то еще, или он будет количественно определять, что более этично, да, то есть сбивать как-то много людей или там нарушать закон ради того, чтобы спасти людей или не нарушать. Вот. И мне кажется, что, да, стоит каждому пройти просто для того, чтобы понять, насколько это проблема.
Ну, да, потому что, я не знаю, может быть, кто-то играл в такую игру The Sims. Uh-huh. Да, uh-huh. Там же вы строите дом, вы поселяете своих симов, они у вас живут, создают там семьи, какие-то у них активности происходят. Ну, вот такой симулятор жизни. Но при этом понятно, что, наверное, почти у каждого игрока была практика как-нибудь этого сима умертвить.
Да,
там,
да,
обязательно где-нибудь его закрыть, обязательно его сжечь, угу, и так далее. Да? То есть, когда мы работаем, да, с такими абстрактными примерами, вот как Moral Machines, мы можем выбирать, в принципе, все, что угодно. Это, кстати, тоже, да, такая одна из проблем этики компьютерных игр, потому что там другая реальность. Мы, угу, можем попробовать разные. И это совсем не то же самое, когда мы оказываемся на дороге, и, ну, нам нужно быстро там принять решение и что-то сделать. Поэтому в этом смысле еще проблема, да, вот, то есть англосаксонская традиция, да, она очень как раз любит вот эти мысленные эксперименты, задачки, теоремы вагонетки, ну, то есть постоянно, да, обдумывать, как это будет. Но скорее вот такая континентальная традиция, она склонна к тому, что этика, она конкретна, этика, она в жизни, и вы, ну, не сможете, ну, проиграть, да, вот, uh-huh. То есть можно, ну, то есть, сколько угодно,
свод,
да.
Свод законов, свод правил.
Да, то есть uh-huh. сколько угодно можно обсуждать, как бы я поступил в этой ситуации, uh-huh. но когда наступит эта ситуация, человек поступит определенным образом, и это может быть непредсказуемо.
Если это такая сложная проблема, как вообще сейчас поступают компании, ну, при, не знаю, обучении искусственного интеллекта, потому что они же все равно должны какое-то решение принимать, то есть у них есть ответственный человек. Опять же, вот в Tesla или там, если IBM Watson, который, по-моему, помогает медикам там ставить диагнозы, если он все-таки ошибется, то есть кто в итоге будет ответственность на себя принимать за это?
Это мы сейчас скатываемся немножко в юридическую плоскость, мне кажется. Uh-huh. Да. Если говорить об алгоритмах, которые внутри заложены, то любая компания будет утверждать, что она в первую очередь заботится о пользователе.
Угу.
Так ли это или нет?
То это нужно будет обращаться к каждой конкретной компании.
Угу. Ну и более того, не факт, что это будет правда.
То есть, по сути, все равно мы сойдемся к какому-то такому, ну, детерминированному, что ли, ну, уже юридическому сборнику правил, да, о том, как бы, а кто в таких вот ситуациях будет виноват.
Сегодня, по-моему, самое популярное слово «детерминированный».
Ну да, ну то есть определенный набор юридических правил, который будет говорить, кто из людей-разработчиков, в общем, крайний в этой ситуации.
Да.
Ну это неизбежно.
В какой-то момент, да.
Ну что ж, я предлагаю потихоньку переходить к вопросу для штурма. Итак, представьте, вы работаете в команде, которая разрабатывает роботов и их искусственный интеллект. Что вам нужно сделать для того, чтобы не создать случайно корпорацию зла? Ну, Skynet или Umbrella. Собственно, давайте накидаем идеи и их обсудим. Итак, правила нашего штурма. Первое. Время мозгового штурма ограничено. Второе. Важно не критиковать идеи друг друга, даже нереалистичные и дикие. И третье. В конце мы обсуждаем варианты, их детали, выбираем наиболее интересные идеи и пытаемся понять, а как бы, насколько реалистично будет это воплотить в жизнь. Ну, пытаемся собрать нашего идейного трансформера. А слушателям подкаста мы хотим предложить также поучаствовать в нашем штурме. Что бы сделали вы, чтобы не создать корпорацию зла? Пишите свои идеи в комментариях на YouTube. Если вы слушаете аудиоверсию, то ссылку на видео вы найдете в описании выпуска. Лучшие варианты мы опубликуем у нас в соцсетях, а автору подарим год подписки на любую закрытую рассылку бумаги. Например, про истории петербургских домов или про культурные события. Ссылка на пост в описании выпуска. Итак, давайте подводить итоги штурма. Илья, расскажи, какие у тебя идеи?
Окей. В каком порядке? Все сразу?
Давай назови парочку.
Давай начну с того, собственно, чему была посвящена моя диссертация. Это разработка некоторых механизмов самоконтроля. Условно, мы их называем репутацией доверия.
Контроля, самоконтроля роботов или...
Роботы контролируют друг друга, чтобы, если что-то идет не так, они сами находили эти ситуации и выбрасывали этого товарища из стаи.
Угу.
Вот. Ну, это отдельная тема по поводу того, как это реализовать. Дальше мне очень нравится идея, я ее назвал «Отпуск для ИИ», но условный смысл, если я правильно понимаю, когда мы что-то не то скушаем, у нас, соответственно, будет отторжение организма этого. И мы запомним, что это есть нельзя. У мозга, если, опять-таки, я правильно понимаю, такого механизма нет. Но мы, по идее, можем заложить такой механизм в области искусственного интеллекта и заставить его отторгать ту информацию, которая может навредить ему, и запоминать, что эта информация обращаться нельзя, возвращаясь, к примеру, с Ватсоном.
Угу. Ну, то есть это как будто бы такая негативная обратная связь. По-моему, ведь у мозга что-то... Ну, мы же можем себе негативную обратную связь какую-то придумать. Или это не об этом?
Что-то вроде как реакция на наказание, что ли?
Вот типа того, да.
Ну, наверное, да. Но здесь я не знаю, идет ли речь про наказание. Насколько будет сразу понятно, что это что-то вредное.
Угу.
Ну, нет, через какое-то время и тоже не напрямую наказание.
Ну, да.
Чтобы еще дать?
Ну, звучит очень хорошо. Отпуск для искусственного интеллекта.
Еще один пункт — это правила воспитания. Как, ну, то есть правила обучения существуют. Они понятны. Правила воспитания не существует. Воспитание именно с точки зрения того, чтобы он не начал в какой-то момент убивать человеков.
Так.
Вот. Ну и...
Илья, слушай, а скажи пару слов сразу про то, а применяется ли вот что-то из этого, может быть, уже сейчас и в каких областях?
Ну, в целом, в том или ином виде все применяется.
Угу. А есть какие-нибудь примеры?
Окей. Моя диссертация применяется практически во всех крупных компаниях этого мира.
Так.
Естественно. Отпуск для ИИ в чистом виде такого нет, но любые дата-сайентисты выкидывают данные, если потом классификатор условно начал показывать не те результаты, которые бы им хотелось. Правила воспитания здесь сложнее. Это некоторое субъективное сейчас восприятие, когда условно дата-сайентист может откинуть те фичи, которые повлияют потом негативно на результат. Но это опять-таки субъективное восприятие.
Ну, то есть вот это вот, например, чтобы как раз нейросеть, например, не становилась как вот расистом, да, по каким-то признакам. Мы их можем просто откинуть.
Это отдельный вопрос. Отдельный. Это вопрос не подготовки данных. Он тоже здесь есть. А последние две штуки, которые мне импонируют, но они не реализованы. Это некоторая программируемая смерть. То есть достижение какого-то периода, как, ну, каких-то критериев, когда робот, не искусственная нейронная сеть, а именно робот весь, должен закончиться. Вот. Ну и здесь же есть... Я должен был накинуть что-то трешовое. Единственное, что мне пришло в голову, это заложить в робота некоторый параметр, который по достижению определенного значения включит в роботе правила поведения капибары.
Прости?
Правила поведения капибары.
Так, а если поподробнее?
Насколько я знаю, это самое дружелюбное животное в этом мире, поэтому вот просто когда-то он должен понять, что он начинает вести себя плохо и стать как кот Леопольд.
Так, Наташ.
Так, ну, первое у меня такие две, наверное, на одну тему высказывания. Это тише едешь, дальше будешь, и всех денег не заработаешь. Потому что, насколько я знаю, ну, сейчас очень многие стремятся сделать все как можно быстрее, а именно к какому-то конкретному дедлайну, например, к какому-то мероприятию, там, из разряда, что робот срочно нужен к началу чемпионата мира. Вот, ну, и вы знаете, что бывает, если что-то срочно нужно к началу чемпионата мира. Вот, поэтому важно, чтобы не выпускался продукт, пока точно не будет известно, что он полностью готов, чтобы не было такого, что все, завтра чемпионат мира, выпускаем робота, который будет проверять билеты, а там уже подкорректируем по ходу. Ну вот обязательно нужно проследить, чтобы такого не было. Ну и также всех денег не заработаешь. Это, ну, наверное, туда же, что все-таки сначала качество, в первую очередь качество, а не то, что выпустить то, что вроде как готово, но еще не точно.
Наташа, ну, то есть в каком-то смысле это рекомендации в том числе по корпоративной культуре, да, то есть что при разработке искусственного интеллекта, так же, как, например, в атомной промышленности, там прям есть вот слой корпоративной культуры про безопасность, создать тут такой же серьезный слой вот корпоративной культуры, связанный с тем, что если мы не поспеваем к дедлайнам, то как бы это ок. У нас задача разработки искусственного интеллекта, она гораздо более важная.
Ну, кстати, хорошая идея. Ты сейчас сказал про атомную промышленность. Можно еще одну вкинуть идею, что пригласить какого-то, ну, я даже не знаю, как-то ментора из атомной промышленности, чтобы он тоже участвовал, потому что он-то знает, как бы, что...
Как работать с безопасностью.
Что безопасность превыше всего, да. Вот. А следующее, наверное, тоже можно вместе сказать. Я написала «развивать интуицию», ну, потому что я много сегодня про нее говорила, но потом сама не поняла, что с этим делать. И как. И добавилась у меня еще одна идея. Сегодня, опять же, мы говорили про фильмы, и не так давно вышел, как сказать, я не знаю, правильно ли это назвать, ремейк или нет, «Бегущий по лезвию», но не старый, а новый. Вот. И там была такая ситуация, что девушка, которая создала воспоминания, она герою не создала их, а свои отдала. И из-за этого у него воспоминания стали более такие реалистичные, более жизненные. И действительно, может быть, можно роботу не придумывать что-то, а использовать воспоминания людей. То есть опыт в него как бы впрограммировать не искусственный опыт, а передавать, ну, чей-то вот из команды. И тогда уже, имея какие-то вот... ну, воспоминания, опыт, который был у людей, а не искусственный, может быть, ему проще будет быть этичным, потому что все-таки он уже как будто пережил что-то, что пережил человек.
Ну, то есть найти такого вот человека, опыт которого был бы релевантен, да, для роботов какого-то вида, вот, и пытаться именно его прививать им.
Ну, также я написала, что, может быть, потренироваться на каких-то компьютерных симуляторах, симуляторах, то есть вот, ну, то, что сегодня говорили про игру Симы уже, прежде чем выпускать робота в реальности, решать какую-то проблему в реальности, можно посмотреть, как он будет делать в какой-то, ну, как в компьютерной игре, как он будет это делать, и можно будет какие-то, опять же, заметить шероховатости и успеть их подкорректировать до того, как случится какая-то проблема в реальности.
Наташ, мне кажется, вот это, кстати, потрясающее предложение. Я хотел сразу же Алину спросить по поводу того, а не используется ли такое вообще сейчас? Потому что я часто вижу, как, например, на каких-то крупных компьютерных играх обучают уже автопилоты, да, или вот что-то такое.
Ну, вообще, игры — это такая очень богатая площадка для вот разных и исследований даже социальных, и психологических, и в том числе, ну, такого технического характера. Но нельзя сказать, что сейчас там повсеместно это используется. То есть это такая область, которая... Всем очевидно, что так нужно делать, но не так много проектов, которые используют игры как полноценную площадку для исследований. А даже больше мы имеем дело с какими-то простыми играми, которые используются для обучения тех же нейросетей. Вот, например, есть в Джорджии в техническом университете, там создали проект нейросети, которая создает игры. То есть она придумывает механику на основе просмотренных ей видео из Марио, Kirby's Adventure и Мегамена. То есть три такие вот классические, да, олдскульные игрушки на NES, которые она просмотрела, да, как там было, и предложила свой вариант механики. Кстати, вполне себе жизнеспособный. Да, то есть там такой шарик, он когда, ну как, типа платформер, он прыгает, и он уничтожает ту платформу, на которой он находится. То есть ему нельзя как бы долго на одном месте прыгать, иначе он просто провалится в этой игре. То есть это вполне себе нормальная механика, которую можно использовать в геймдизайне. А какие-то крупные проекты, ну вот можно там про DeepMind, про AlphaGo, AlphaStar поговорить. Там, где искусственный интеллект именно учит играть в игру, в тот же StarCraft 2, и это... скорее научить его играть.
Это там, где, да, обучение с подкреплением. Я бы просто, наверное, к Наташе на идее вернулся о том, что, например, тот же, как я понимаю, автопилот, да, ну, там, для автомобилей его можно, по-моему, его даже где-то тестировали. То ли в GTA его тестировали, то ли вот что-то. Я вообще смотрю, что, ну, GTA очень часто используется для вот как раз доработки чего-то в, как это сказать, в условиях, приближенных к некоторой реальности.
Ну да, такая открытость мира помогает немножко симулировать такое. Ну, то есть это очевидно, что это должно быть, и, но пока нельзя сказать, что вот повсеместно что это все это делают, хотя должны бы, потому что как раз игры дают такую возможность.
Так, да. Наташ, вернемся тогда.
Ага, ну я, в общем-то, практически все сказала. Тоже хотелось какую-нибудь безумную идею еще, поэтому я написала «Тюрьмы для роботов». Вот, ну, то есть, может быть, как-то их наказывать и сажать в тюрьме, либо вот что-то похожее говорил Илья, чтобы робот мог кончаться, то сделать, чтобы чем больше робот косячит, тем у него быстрее уменьшается вот это, опять же, как в игре, полосочка жизни, и тот робот, который больше косячит, он и быстрее заканчивался. Что-нибудь такое.
Но при этом, чтобы еще остальные делали какой-то вывод из этого, то есть чтобы вся остальная стая еще каким-то образом обучалась за счет этого.
Ну да, с тюрьмами надо продумать, чтобы там не случалось такого, что из тюрьм роботы выходят такие, которые...
Рецидивисты.
Да, что хуже, чем когда они туда попали. Вот, то есть это тоже нужно как-то продумать еще, как это будет работать.
Хорошо, хорошо. А Алина?
Да, ну, у меня, наверное, отчасти пересекается с тем, что уже было сказано. Но, наверное, главное, может быть, безумство, может быть, нет, внести каких-то человеческих, да, таких реалий в робота. Ну, может быть, чтобы он мог чувствовать боль, ну, или какие-то ощущения, потому что это очень мощный стимул для человека во всем. Ну, это схоже с тем, что Илья говорил про смерть, да, то есть для нас, в общем-то, это тот предел, который вообще определяет все наше существование. И, возможно, робот это тоже поможет немного очеловечиться и как-то понимать, да, границы человеческого. Это, в общем, связано, например, вот с теми же беспилотниками, да, то есть у них нет моральных сомнений в том, чтобы выстрелить, да, в человека, который маркирован красным значком, что вот это цель. А все-таки солдат, хоть на войне, да, он там и отстраняется от всего, но у него тоже могут быть какие-то сомнения и борения. Он не всегда может даже приказ выполнить. А робот, он, в общем, всегда выполняет то, что ему говорят. И поэтому какие-то боли, какие-то такие неприятные состояния страданий могут им помочь осознать себя ну, и понять человека, да, такая эмпатия, что ли. Но, опять же, это все связано, да, с некоторой возможностью, да, давать роботу ошибаться, то есть когда он не просто, да, такой вот идеальный хороший механизм, и когда он, у него есть право на ошибку. Понятно, что здесь это сложно, и мы всегда можем как-то дорого платить за такие ошибки, но, тем не менее, это нас, опять же, приближает к человеческому и к пониманию человека. А, опять же, сейчас как раз это такой, ну, тренд, можно сказать, когда пытаются учить искусственный интеллект вот таким вот, ну, искусству ошибки, тому, что вот это фейла, да, как это провал, это не катастрофа, да, это то, что нужно, это то, что помогает развиваться, это то, что неизбежно есть, и не стоит, да, вот так как бы исключать 100% все наши вот эти ошибки, гличи, которые есть. Нужно их встраивать, обрабатывать, как-то с ними жить и работать. Опять же...
Я так понимаю, что сейчас многие вот эти вот методы машинного обучения лучше всего и работают как раз те, которые концентрируются на, ну, на тех примерах, на которых, например, предыдущая модель плохо отработала. Что они вот как раз и оказываются самыми эффективными. То есть когда мы на этих самых... на примерах, на которых модель накосячила, да, мы там отдельно концентрируемся.
Но если в целом говорить, то любой метод машинного обучения, который работает без ошибок, это какое-то очень странное исключение, и, как правило, там есть ошибка.
Такая глобальная, концептуальная.
Да, поэтому ошибка быть должна.
Ну, здесь даже, может, какие-то, опять же, те же оговорки, да, если у нас какой-то такой лингвистический робот, потому что если мы встречаемся с человеком, который там никогда не оговаривается, всегда говорит правду, и вообще такой весь правильный, ну, нам с ним некомфортно.
Скорее
да,
всего, то с ним есть что-то мы, не так. Да,
как-то будем сторониться. Поэтому, чтобы человечить, нужно научить лениться, ошибаться, как-то...
Прокрастинировать,
да, обязательно. Иначе человека не понять. Ну и играть, да, в игры это, в общем, здесь учат. Почему, да, играть? Ну, потому что, да, такая свободная игра воображения и рассудка, да, когда мы чего-то такое создаем, чего не могли бы создать просто в процессе обычного обучения, того же воспитания, да, то есть игровой контекст, ну или смеяться, да, как-нибудь научим, тогда все будет, наверное, хорошо.
Так, ну вот я тогда перейду к своим каким-то идеям. Я смотрю, очень популярна у всех была идея по поводу отрицательной обратной связи и какого-то наказания для роботов. Поэтому у меня, конечно, сразу появилась идея тоже из фантастики. Обязательно в компании нужно создать сразу же отдел какой-то такой, знаете, киберполиции, таких вот бегущих по лезвию, которые будут, значит, всех роботов, отклоняющихся от изначальной задумки, да, каким-то образом находить, наказывать, устранять или что-то подобное.
Можно я чуть-чуть добавлю ту штуку, которую не стал рассказывать? Есть идея создать клон, который будет развиваться с опозданием. Условно, в какой-то момент времени, но мы поймем, как этот, где наш экстремум, где наш робот начал вести себя неправильно.
Косячить, да.
И с учетом того, что у нас есть два одинаковых агента, в принципе, можно рассчитывать на то, что они нивелируют реакции друг друга.
Ага, вот так.
Но
вот.
Сможем ли мы им обеспечить себе, ну, один опыт? То есть они же все равно в разных... Ну, то есть опыт у них будет разный. Это как вот проблема клона, да? Вот, нельзя же уже собрать быть обратно человека, потому что это две траектории, по которым он шли.
Но здесь-то мы, в принципе, работаем с тем, что у нас нолики и единички, которые мы можем копировать с опозданием. И в результате у нас получится, ну, как абсолютный клон.
Ну, вот. В симуляции, наверное, потому что если в жизни потом они разойдутся все равно.
Нет, здесь такая же история, как с бегущим по лезвию. Мы пересадим память одного в другого, но только отрежем какой-то кусок этой памяти. Ну, очень все примитивно и грубо, но в целом какая-то такая идея была. Чтобы как раз панишмент был.
Панишмент, да. Да-да, это сдвинутый по времени. А, чтобы мы как бы такие немножко научились как бы предсказывать, ну, не предсказывать будущее, а чуть-чуть отматывать время время развития модели. А, кроме этого, тогда, ну, значит, кроме вот этого отдела бегущих по лезвию, наверное, mm-hmm. нужно создать то, что сейчас уже, кстати, называется психологами нейронных сетей. Ну, здесь вот ребята, которые бы работали с тем, чтобы отрезать вот эти вот как-то плохие данные, на которых, значит, системы могут учиться. Ну, то есть так, например, чтобы они там не учились, чтобы IBM Watson не учился матерным словам, да, там, чтобы как-то выбор поддерживали гендерный баланс, ну и вот много-много всего. Я думаю, что регулярно нужно будет тестировать как роботов, так и сотрудников. К вопросу о корпоративной этике, чтобы ни в коем случае к созданию искусственного интеллекта не имели отношения люди, у которых у самих есть какие-то, не знаю, наблюдаемые отклонения, наверное, в сознании. Хотя это, конечно, будет тяжело и очень субъективно,
мне
но...
кажется, ты очень много математиков откинул сейчас от этой области.
Да, это верно.
Ну, в целом, чтобы профессиональное выгорание какое-то не наступало, наверное, да, тестирование важно.
Ну, в любом случае, там, да, до какой-то степени. И я сразу вспомнил про недавний случай, когда вот эти два чатика, чат-ботов в Фейсбуке, они начали общаться на более удобном им языке, вот, и всю систему отключили на какое-то время. Наверное, тоже должны быть в компании какие-то такие специалисты по самоосознанию. Или...
На самом деле, если я могу маленькую ремарку ставить, вот этот вопрос, связанный с того, что сумасшедших нельзя допускать до разработки программного обеспечения в области ИИ, он сейчас, ну, это классическая процедура минимизация субъективного воздействия. Uh-huh. Это когда, условно, один человек отвечает за дизайн, другой за разработку, третий за контроль. Вот так оно должно быть по-хорошему и вообще в области любого программного обеспечения. Поэтому это уже по-хорошему должны применять.
Ну, то есть как система разделения властей, да, только...
Да, да.
Чтобы при разработке.
Вот как раз вот эту субъективность откинуть.
Угу. Слушайте, я предлагаю, мне кажется, отличная идея. Я предлагаю уже попробовать из них собрать какой-то, не знаю, небольшой набор предложений.
Давайте начнем с насилия.
Да, скорее всего, мы все соглашаемся с тем, что нам нужна отрицательная обратная связь, да, какая-то система боли, да, или чего-то такого у роботов.
Но не наказание. Все-таки, да. На человеческом, на опыте человеческом то оказывается, что наказание — это такая спорная штука, поэтому стоит ли их тоже ввергать в эту ситуацию.
А чем отличается наказание от вот системы боли?
Наверное, мы не мыслим боль как наказание, да, мы когда поранились, мы же не говорим, что там что-то... Ну,
мать природа нас наказала.
Да-да-да, там, конечно, есть разные интерпретации, но здесь скорее об эффекте речь, о возможности почувствовать, возможности выстроить границы с нашим миром, да, то есть я знаю, что если я, ну, не знаю, что-то острое возьму, я уколюсь, я не буду этого делать, то есть здесь не столько какие-то мои... Ну, наказание такую моральную же окраску несет, то есть я что-то сделал... Это у меня есть там чувство вины, там, нечистая совесть, да, сразу же Ницше вспоминаем. И все, у нас выстраивается вся вот эта социальная система. Ну, такая вот.
Угу.
Все, мы там разделяемся на тех, кто виноват, кто не виноват. И тут же, ну, возникает какая-то...
А тут должна быть такая система попроще и без морального подтекста. Хорошо, значит, наши роботы или искусственный интеллект, да, должны
страдать,
да, и иметь возможность испытывать что-то, что люди называют болью. Ага. Я думаю, что очень важно про корпоративную политику, да. То есть, значит, мы приглашаем кого-то из, не знаю, из промышленности, в которой вот безопасность стоит на первом уровне, например, из атомки, да, для того, чтобы они к нам вводили вот, собственно, вот эту корпоративную политику первенства безопасности, а не дедлайнов, не денег и так далее.
Ну, и автоматически становится важным вот этот контроль, тестирование тех, кто разрабатывает.
Ну, как-то так.
Ну,
да.
Мне еще очень нравится идея про воспоминания. Она очень романтичная. Вкладывать воспоминания людей в роботов.
А если еще тем более это и воспоминания для роботов, которые могут сами испытывать боль, да, то это тут какой-то дополнительный уже слой.
Не получится так, что мы случайно заложим в него какие-нибудь плохие воспоминания?
А это должна отсеивать, наверное, система контроля.
Ну, Ну, тут издержки противовеса, потому что у нас же есть автомобили, самолеты, да, так или иначе какие-то катастрофы происходят. Там, опять же, ДТП довольно частая штука, но это та цена, которую общество готово платить, да, за этот комфорт. Ну, так и здесь будут какие-то сложности.
Просто в контексте робота цена может быть слишком большой.
Здесь нужно считать.
Ну что, если совсем коротенько подводить итог, получается, что у нас корпоративная культура, контроль и боль.
Я бы еще добавил обязательно кнопка выкол распределенная.
Кнопка выкол, да, 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 да. Кнопка выкол и смерть от старости до роботов. Что ж, я надеюсь, что мы сумели, значит, поработать в компанию, которая в итоге не превратилась ни в Skynet, ни в Umbrella, и пришли к какому-то великому автоматизированному успеху. Вы слушали подкаст Science Bar Hopping Brainstorm. Подкаст записывает фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснано и медиакомпания «Бумага». Не забывайте про наш конкурс. Пишите комментарии. Автора лучшего комментария мы наградим годовой подпиской на любую рассылку бумаги. Слушайте нас на любой удобной подкаст-платформе. Подписывайтесь. Подписывайтесь на YouTube, ставьте лайк и жмите на колокольчик. До встречи в новых выпусках.